Глава 27. Дрожат и выслеживают. Приключения этого дня терзали Тома всю ночь. Его сны были мучительны. 4 раза он протягивал руку к сокровищу, и 4 раза оно исчезало, как только он пробуждался и начинал сознавать печальную действительность. Под утро, лежа в постели и припоминая подробности великого приключения, он заметил, что оно представляется ему удивительно неясным, далеким, будто все это случилось в другом мире или очень давно. Ему пришло в голову, что, может быть, все приключение просто приснилось ему. Слишком уж много было там золота, такого множества наяву не бывает. Том никогда не видал даже 50 долларов за раз, и, как всякий мальчик из небогатой семьи, воображал, что разговоры о сотнях и тысячах – одни разговоры, не больше. А на самом деле таких огромных денег и не бывает на свете. Он не мог себе ни на минуту представить, чтобы кто-нибудь на самом деле обладал такой большой суммой, как 100 долларов чистой монетой. Если исследовать его представление о кладах, оказалось бы, что эти клады состоят из горсточки медных монет и из целой кучи туманных, великолепных, неосязаемых, недосягаемых долларов. Но чем больше он думал, тем яснее и резче обрисовывались в его памяти подробности его приключения. И в конце концов он пришел к мысли, что, пожалуй, это и не было сном. Следовало бы поскорее проверить и выяснить. Он наскоро позавтракал и отправился разыскивать Ека. Ек сидел на планшире на верхнем крае корабельного борта барки, меланхолично болтая ногами в воде. И вид у него был очень унылый. Том решил не расспрашивать Гека. Пусть Гек сам заговорит о вчерашнем. Если не заговорит, значит, Том и вправду видел все это во сне. «Здорово, Гек!»
«Здорово!»
Минута молчания. «Эх, Том, если бы мы оставили эту проклятую кирку и лопату под деревом, деньги были бы в наших руках. Жалость-то какая, а?»
«Так значит, это был не сон?»
«Нет, не сон. А я, пожалуй, даже хотел бы, чтобы это был сон. Честное слово, хотел бы».
«Какой там сон?»
«Да я про это, про вчерашнее. Я уж было подумал, что мне все приснилось».
«Приснилось? Не обломись под ним лестница, он бы тебе показал, какой это сон».
Мне тоже всю ночь снилось, как этот черт одноглазый испанец гонялся за мною, чтоб ему провалиться сквозь землю.
Нет, ему не надо проваливаться. Мы должны найти его и выследить деньги.
Никогда нам его не найти. Такая удача бывает только раз. Упустил и пропало. Кончено.
И знаешь, меня так и трясет лихорадка, только я подумаю, что могу встретиться с ним.
И меня тоже. А все-таки я хотел бы увидать и выследить, где у него номер 2.
Номер 2? В том-то и дело. Я уже думал об этом, но ни до чего не додумался. Как по-твоему, что это такое?
Не знаю. Что-то уж очень хитро.
Слушай-ка, Гек, может быть, это номер дома?
Пожалуй, и так.
Да нет.
Конечно, нет. Где в нашем городишке номера на домах?
И правда.
Дай-ка мне подумать.
Знаешь, а может быть, это номер комнаты где-нибудь в таверне?
Похоже на то. Ведь у нас только 2 таверны, так что проверить нетрудно.
Подожди здесь, Гек, я скоро вернусь.
И Том исчез. Он избегал показываться на улицах в обществе Гека. Он вернулся через 30 минут. В лучшей таверне, куда он зашел сначала, номер 2 давно уже занимал один молодой адвокат. Он и сейчас живет в этом номере. В таверне похуже номер 2 был какой-то таинственный.
Хозяйский сынишка рассказал Тому, что этот номер все время заперт и что никто не входит туда и не выходит оттуда, кроме как ночной порой. Он не знал причины этой странности, она заинтересовала его, но не слишком, и, недолго думая, он решил, что во втором номере водятся привидения и черти. Между прочим, он заприметил, что прошлой ночью там был свет. Вот что я узнал, Гек. Наверное, это и есть номер второй, который нам нужен. Должно быть, так и есть, Том. Что же нам делать? Погоди, дай подумать. Том думал долго и, наконец, сказал. Вот что надо сделать. Задняя дверь этого второго номера выходит в маленький переулок между таверной и старым кирпичным складом. Постарайся добыть как можно больше ключей. А я стащу все теткины. И в первую же темную ночь мы попробуем открыть эту дверь. И не забудь выслеживать индейца Джо. Ведь помнишь, он говорил, что придет поглядеть, подходящее ли теперь время для мести? Как только увидишь его, ступай за ним следом, и если он не войдет в номер второй, значит, мы не угадали. Господи, как же я пойду за ним один? Да ведь это ночью. Он, может быть, и не увидит тебя. А если увидит, ничего не подумает. Ну, если в темную ночь, я, пожалуй, пойду. Не знаю. Попробую. Если будет темно, и я пойду за ним, Гек. Он может решить, что задуманная месть не налаживается. Да и явится сюда за деньгами. Правильно, Том, правильно. Я буду следить за ним. Буду, честное слово. Вот это дело. Только смотри, не оплошай, Гек. А я уж не подведу. Будь покоен. Глава 28. В берлоге индейца Джо. В тот же вечер Том и Гек вышли на опасную работу. До 9 часов они слонялись у таверны. Один наблюдал издали за входной дверью, другой за дверью, выходившей в переулок. В переулке никто не показывался, никто, похожий на испанца, не входил в таверну и не выходил из нее. Ночь обещала быть ясной, и Том отправился домой, условившись с приятелем, что если потемнеет, тот придет под окно и мяукнет. Тогда Том вылезет к нему из окна, и они пойдут пробовать ключи. Но по-прежнему было светло, и около 12 Гек покинул свой наблюдательный пост и отправился спать в пустую бочку из-под сахара. Во вторник мальчикам опять не повезло. В среду тоже. Но в четверг ночь обещала быть темной. Том вовремя сбежал из дому, запасшись старым теткиным жестяным фонарем и большим полотенцем, чтобы прикрыть фонарь, если понадобится. Фонарь он спрятал в бочке, где ночевал Гек, и оба стали на стражу. За час до полуночи таверну закрыли и потушили огни, единственные в окрестности. Испанец так и не появился. Никто не входил в переулок и не выходил из него. Обстоятельства складывались благополучно. Ночь была черная, и тишина нарушалась только отдаленными и редкими раскатами грома. Том достал фонарь, засветил его в бочке, тщательно обернул полотенцем, и оба смельчака во мраке подкрались к таверне. Гек остался на часах, а Том ощупью пробрался в переулок. Потом наступила пора тревожного ожидания, и Геку сделалось так тяжело, словно его придавила гора. Он уже начал желать, чтобы перед ним во тьме блеснул свет. Правда, это испугало бы его, но, по крайней мере, служило бы доказательством, что Том еще жив. Прошло, казалось, несколько часов с тех пор, как Том исчез. Конечно, ему сделалось дурно, а может быть, он умер. Может быть, сердце у него разорвалось от волнения и ужаса. Встревоженный Гек подходил все ближе и ближе к переулку, пугая себя разными страхами и ежеминутно ожидая, что вот-вот разразится катастрофа, которая отнимет у него последнее дыхание. Отнимать, впрочем, оставалось немного. Он еле дышал, а сердце у него колотилось так сильно, что могло разорваться на части. Вдруг блеснул фонарь, и мимо промчался Том. «Беги!» — шепнул он. «Беги, что из силы!» Повторять было незачем. Первого слова оказалось вполне достаточно. Прежде чем Том повторил это слово, Гек уже мчался со скоростью 30 или 40 миль в час. Мальчики ни разу не остановились, пока не достигли сарая заброшенной бойни в нижней части города. Не успели они укрыться в нем, как разразилась гроза, хлынул дождь. Отдышавшись немного, Том начал рассказывать. «Ох, и страшно же было, Гек! Я попробовал 2 ключа, старался действовать как можно тише. Поднялся такой скрежет, что я еле дышал от страха. Ключ ни за что не хотел поворачиваться. Вдруг я, сам не замечая, что делаю, схватился за ручку, и дверь распахнулась. Она не была заперта. Я вбегаю туда, сбрасываю полотенце и... Что? Что же ты увидел, Том? Гек, я чуть было не наступил на руку индейца Джо. Не может быть. Да, лежит на полу и спит, как убитый, раскинув руки, все с тем же пластырем на глазу. Господи, что же ты сделал? Он проснулся? Нет, не шелохнулся. Пьян должно быть. Я схватил полотенце и бежать. Вот уж я бы не подумал о полотенце, ей-богу. А я поневоле подумал, мне бы влетело от тетки, если бы я полотенце потерял. Слушай, Том, а сундучок ты видел? Гек, у меня не было времени глядеть по сторонам. Ничего я не видел, ни сундучка, ни креста. Ничего, только бутылку и жестяную кружку на полу возле индейца Джо. И еще я видел в комнате 2 бочонка и множество бутылок. Теперь ты понимаешь, какой там водится дух? Какой же? Спиртной. Может быть, во всех тавернах общества трезвости имеется такая комната с духом. Как ты думаешь, Гек? Пожалуй, что и так. Подумать только. Слушай-ка, Том, а ведь теперь самое время взять сундучок, если индеец Джо лежит пьяный. «Что ж, поди попробуй!» Гек вздрогнул. «Нет, неохота!» «И мне неохота, Гек. Рядом с ним всего 1 бутылка. Этого мало. Будь 3, другое дело. Тогда он был бы достаточно пьян, и я, пожалуй, пошел бы». Наступило долгое молчание. Оба мальчика глубоко задумались. Затем Том сказал. «Знаешь что, Гек? Не будем и пробовать, пока не узнаем, наверное, что индейца Джо в этой комнате нет. А то очень уж страшно, если мы будем следить за ним каждую ночь, когда-нибудь мы наверняка увидим, как он выходит на улицу. И тогда быстрее молнией подцепим его сундучок». «Ладно, согласен. Я готов сторожить нынче ночью и каждую ночь до самого утра. Только остальную работу ты уж возьми на себя». «Ладно, возьму. От тебя же требуется только одно. В случае чего ты рысью пробежишь по Гупер-стрит и мяукнешь у меня под окном. А если я буду крепко спать, бросишь горсть песку мне в окно, и я тотчас же выбегу». «Ладно, договорились». «Ну, Гек, гроза прошла, я побегу домой. Скоро начнет светать, 2 часа взойдет солнце. Ты там пока посторожи, ладно?» «Хорошо. Уж если я обещал, будь покоен. 1 год буду бродить по ночам около этой таверны. Весь день буду спать, а всю ночь сторожить». «Это правильно. А где ты будешь спать?» «На сеновале, у Бена Роджерса. Он ничего позволяет. Их негр, дядя Джек, тоже не гонит меня. Я таскаю воду для Джека, когда ему требуется. Иной раз попросишь у него есть, он дает, когда сам не сидит без хлеба. Замечательно добрый негр. Любит меня за то, что я никогда не задираю носа перед ним, перед негром. Случается, я даже ем вместе с ним. Только ты, пожалуйста, никому не рассказывай, мало ли чего не сделаешь с голоду. Натворишь такого, что и не снится тебе, когда у тебя сытый желудок. Ну, если днем я обойдусь без тебя, Гек, я не стану тебя будить. Незачем тормошить тебя зря. А ночью в любое время, чуть что заметишь, сейчас же ко мне и мяукни. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.